Глава 11. Суббота, 1 февраля. Вторник, 18 февраля. В субботу, в разгар короткого зимнего дня, пока еще было светло, Микаэль и Эрика отправились на прогулку мимо гавани по дороге, ведущей к хутору Эстергорд. Хотя Блумквист прожил в Хедебю целый месяц, он прежде никогда не заходил вглубь острова. Мороз и метели не располагали к подобным экспериментам. Но эта суббота выдалась настолько ясной и солнечной, словно Эрика привезла в Норланд первые признаки наступающей весны. Было всего 5 градусов мороза. Расчищенную дорогу обрамляли сугробы метровой высоты. Микаэль с Эрикой миновали рыбачьи домики и сразу оказались в густом еловом лесу. Блумквист удивился, какая, оказывается, огромная вблизи гора Сёдербергет. Она возвышалась над домиками и казалась выше и неприступнее, чем когда он созерцал ее из селения. На секунду Микаэль задумался о том, сколько раз Харриет Вангер играла здесь в детстве, но потом быстро вернулся к реальности. Через несколько километров лес кончился, и тропа уперлась в изгородь, за которой начиналась территория Эстергорда. Микаэль и Эрика увидели белый деревянный дом и большое темно-красное здание скотного двора. Решив не заходить на хутор, они развернулись и двинулись обратно. Когда они проходили мимо въезда в усадьбу Вангеров, Хенрик громко постучал в окно на втором этаже и настойчиво помахал им рукой, приглашая зайти. Микаэль и Эрика переглянулись. «Хочешь познакомиться с легендой шведской индустрии?» — спросил Микаэль. «А он кусается?» «Кажется, по субботам нет». Хенрик встретил гостей в дверях кабинета и пожал им руки. «Я знаю вас. Вы, полагаю, Фрёкенбергер», — сказал он вместо приветствия. «Микаэль даже не намекнул о том, что вы собираетесь посетить нас». Одним из самых располагающих качеств Эрики была ее общительность и способность сходу завязывать добрые отношения с кем угодно. Микаэль не раз наблюдал, как она очаровывала 5-летних мальчишек, и те через 10 минут уже были готовы ради нее бросить родную мать. Точно так же она покоряла своим обаянием и 80-летних старцев. Перед ее ямочками на щеках вообще мало кто мог устоять. Через пару минут Эрика с Хенриком Вангером вообще позабыли про Микаэля и болтали так, будто знакомы с детства. Вернее, учитывая разницу в возрасте, по крайней мере, с детства Эрики. Бергер начала с того, что принялась нещадно ругать Хенрика Вангера. С какой стати он заманил в глушь ее ответственного редактора? Патриарх защищался. Насколько он понял из сообщений в прессе, она его уже уволила, а если нет, то, вероятно, нынче самое время избавить редакцию от балласта. Эрика сделала театральную паузу, вроде бы обдумывая это предложение и придирчиво разглядывая Микаэля. «В любом случае, — заявил Хенрик, — недолгое приобщение к сельской жизни наверняка пойдет молодому господину Блумквисту на пользу». С этим тезисом Эрика согласилась. Минут 5 они подшучивали над его недостатками. Микаэль откинулся в кресле и притворился обиженным, но по-настоящему нахмурился лишь когда Эрика позволила себе несколько замаскированных двусмысленных реплик, которые могли относиться как к его профессиональным минусам как журналиста, так и к некоторым аспектам его сексуальных способностей. Хенрик Вангер хохотал как безумный. Микаэль был крайне удивлен. Никогда раньше он не видел старика таким довольным и непринужденным. Теперь можно было запросто представить Хенрика на 50 или пусть даже на 30 лет моложе. Микаэль подумал, что он был, вероятно, очень обаятельным, легко завоевывал и притягивал женщин. При этом он так и не женился снова. Конечно, женщины встречались в его жизни, но уже почти полвека он оставался холостяком. Микаэль выпил глоток кофе и снова насторожился. Сейчас беседа перешла на серьезные рельсы. Речь зашла о делах Миллениума. «Насколько я понимаю, у вас возникли проблемы с изданием». Эрика покосилась на Блумквиста. «Нет, Микаэль не обсуждал со мной ваши служебные проблемы. Не надо быть слепым и глухим, чтобы не понять, что ваш журнал, как и концерн Вангер, движется к концу». «Думаю, мы как-нибудь выкарабкаемся», — осторожно предположила Эрика. «Сомневаюсь в этом. Почему? Давайте прикинем, сколько у вас сотрудников. 6? Издание тиражом в 21 тысячу экземпляров, периодичность раз в месяц, печать, дистрибуция, аренда помещений. Ваш годовой оборот должен составлять около 10 миллионов, и примерно половину этой суммы должны составлять доходы от рекламы. И что из этого следует? Ханс-Эрик Веннерстрём – злопамятный и мелочный мерзавец, который ни за что не оставит вас в покое. Сколько рекламодателей ушли от вас за последние месяцы?» Эрика молча наблюдала за Хенриком Вангером. Микаэль даже затаил дыхание. Раньше, когда они с патриархом обсуждали проблемы миллениума, тот либо отпускал язвительные комментарии, либо оценивал, насколько продуктивно Микаэль сможет работать для него в Хедестаде. Но хотя и Микаэль, и Эрика являлись основателями и совладельцами журнала, сейчас старец обращался исключительно к Эрике, как руководитель к руководителю. Они посылали друг другу сигналы, которые Микаэль не мог ни уловить, ни понять. Возможно, всему виной было его происхождение. Все-таки он родом из бедной рабочей семьи, из Норланда. Эрика же с рождения вращалась в высших слоях, и в ее родне были аристократы самых разных мастей. «Можно еще кофе?» — спросила Эрика. Хенрик Вангер тут же взялся за термос. «Ладно, вы хорошо подготовились», — признала она. «Мы балансируем на грани выживания. И что дальше? Сколько вы еще сможете продержаться? У нас есть полгода, чтобы изменить ситуацию. Максимум 8 или 9 месяцев. На больше у нас просто не хватит денег». Вангер смотрел в окно, сохраняя непроницаемое выражение лица. Церковь по-прежнему стояла на своем месте. «Вы знали, что когда-то я был владельцем газет?» Микаэль с Эрикой замотали головами. Неожиданно Хенрик рассмеялся. «В 50-х, 60-х годах мы владели 6 норландскими ежедневными газетами. Идея приобрести их принадлежала моему отцу. Он полагал, что наличие масс-медиа выгодно в политическом отношении. У нас по-прежнему осталась газета «Хедестадс Курьеран», а Биргер Вангер является у нас председателем правления. Он сын Харальда», — уточнил Хенрик для Микаэля. «И, кстати, он политик муниципального уровня», — добавил Микаэль. «Мартин тоже входит в правление, приглядывает за Биргером». «Но почему вы отказались от остальных газет?» — спросил Микаэль. «В 60-е годы мы провели реструктуризацию концерна. К изданию газет мы относились скорее как к хобби, чем как к бизнесу. Когда в 70-е годы нам пришлось урезать бюджет, среди первых активов мы избавились от газет. Но, безусловно, я в курсе, что значит владеть периодическими изданиями». «Можно личный вопрос?» Вопрос был обращен к Эрике. Она приподняла бровь и кивнула. «Микаэля, я об этом не спрашивал. Если не хотите, можете не отвечать. Но меня интересует, почему вы угодили в эту историю. У вас были факты или нет?» Микаэль и Эрика переглянулись. Теперь настала очередь Блумквиста сидеть с каменным лицом. Секунду подумав, Эрика заговорила. «Материал у нас был, но на деле он оказался вовсе не таким неопровержимым, как мы полагали». Хенрик кивнул, словно ему все стало понятно, хотя даже сам Микаэль ничего не понял. «Я не хотел бы это обсуждать», — вмешался он. «Я изучил материалы и написал текст. У меня имелись все необходимые источники, а потом все покатилось в тартарары». «Но у вас ведь был источник информации?» Микаэль кивнул. «Не стану притворяться и говорить, что понимаю, как вас угораздило подорваться на такой мини. Я не могу припомнить подобные истории, разве что дело Лунделя в газете «Экспрессен» в 60-е годы, если, конечно, вы, молодежь, слышали о таком. Ваш источник тоже был мифотворцем?» Хенрик Вангер покачал головой и, понизив голос, обратился к Эрике. «Я уже был издателем и могу тряхнуть стариной. Не нужен ли вам еще один партнер?» Для Микаэля этот вопрос прозвучал как гром среди ясного неба, но Эрика, похоже, ни капельки не удивилась. «Что вы имеете в виду?» — — спросила она. «Как долго вы пробудете в Хедестаде?» — ответил Хенрик вопросом на вопрос. «Я уезжаю завтра». «Вы могли бы, конечно, вместе с Микаэлем, уважить старика и прийти сегодня ко мне на ужин, скажем, в 7 вечера?» «Отлично, с удовольствием. Но вы так и не ответили на мой вопрос. Почему вы хотите стать совладельцем Миллениума?» «Я обязательно отвечу на ваш вопрос, но думаю, что лучше нам обсудить его за трапезой. Прежде чем принять решение, мне необходимо поговорить с моим адвокатом Дирком Фруде. В 2 словах могу сказать, что у меня имеются свободные средства. Если журнал выживет и снова станет прибыльным, я выгадаю. Если нет, ничего страшного. В свое время я терял и не такие деньги». Микаэль уже собирался открыть рот, когда Эрика опустила руку ему на колено. «Мы с Микаэлем долго боролись за то, чтобы обрести полную независимость». «Ерунда. Полностью независимых людей не бывает. Но я не стремлюсь отнять у вас журнал и не намерен контролировать его содержание. Раз уж этот чертяка Стенбек извлек для себя выгоду, издавая «Модерна Тидер», то я вполне могу стать соиздателем «Миллениума», тем более что журнал вполне достойный». «Это как-то связано с Венерстрёмом?» — вдруг спросил Микаэль. Хенрик Вангер улыбнулся. «Микаэль, мне уже за 80, и мне жаль, что есть дела, которые остались незавершенными, и люди, с которыми я не успел полностью расквитаться. Кстати», — снова обратился он к Эрике, — «я бы вложил в журнал капиталы при, по крайней мере, одном непременном условии». «Я вся внимание», — сказала Эрика. «Микаэль Блумквист должен вновь занять должность ответственного редактора». «Ну уж нет», — тут же возразил Микаэль. «Это обязательно», — сказал Хенрик Вангер столь же резко. «Венерстрёма хватит кондрашка, если мы объявим через пресс-службу о том, что концерн Вангер начинает поддерживать «Миллениум», и что одновременно ты возвращаешься в кресло ответственного редактора. Тем самым мы ясно даем понять, все остается на своих местах, и редакционная политика не меняется. И уж тогда рекламодатели, которые собрались уходить из журнала, задумаются и смогут все взвесить еще раз. Венерстрём не Господь Бог. Враги у него тоже имеются, и найдутся фирмы, которые захотят разместить у вас свою рекламу». «Что за дела, черт побери, и о чем была речь?» — спросил Микаэль, как только они с Эрикой вышли от Хенрика Вангера. «По-моему, речь идет о зондировании почвы перед заключением сделки», — ответила она. «А ты не говорил мне, что Хенрик Вангер такой милый?» Микаэль преградил ей дорогу. «Рики, ты с самого начала знала, чем закончится этот разговор». «Эй, малыш, сейчас только 3 часа, и я хочу, чтобы до ужина меня хорошенько развлекли». Блумквист буквально кипел от злости, но ему никогда не удавалось долго злиться на Эрику. Эрика надела черное платье, короткий пиджак и лодочки на высоком каблуке, которые она перед поездкой на всякий случай кинула в маленькую дорожную сумку. Она заставила Микаэля сменить форму одежды со спортивной на парадную. Так что ему пришлось нарядиться. Он надел черные брюки, серую рубашку, темный галстук и серый пиджак. Когда они, не опоздав ни на минуту, прибыли к Хенрику Вангеру, то обнаружили в числе гостей еще и Дирка Фруде и Мартина Вангера. Все были в костюмах и при галстуках, кроме Хенрика, который красовался в коричневом свитере и в бабочке. Преимущество 9-го десятка заключается в том, что никто не обращает внимания на то, как ты одет, — заявил он. Эрика на протяжении всего ужина пребывала в хорошем настроении. А позже они перебрались в каминный салон и, попивая коньяк из рюмок, приступили к серьезному обсуждению своих дел и планов. Они проговорили почти 2 часа, прежде чем выработали проект соглашения. Дирку Фруде поручили создать компанию, полностью принадлежащую Хенрику Вангеру. В правление вошли сам Хенрик, Дирк Фруде и Мартин Вангер. Она должна была в течение 4 лет инвестировать сумму, которая покрывала бы разницу между доходами и расходами «Миллениума». Деньги перечислялись из личных средств Хенрика Вангера. Взамен тот получал один из руководящих постов в издательстве. Договор заключался на 4 года, но «Миллениум» оговаривал право расторгнуть его через 2 года. Однако досрочное расторжение договора потребовало бы значительных средств, поскольку выкупить долю Хенрика можно было только выплатив ему всю вложенную им сумму. В случае внезапной смерти Хенрика на оставшийся срок действия контракта в правлении его заменял Мартин Вангер. По истечении этого срока последнему предоставлялось право решать, продлевать участие в этом проекте или нет. Мартин, казалось, радовался возможности свести счеты с Хансом Эриком Венерстремом, и Микаэлю стало любопытно, что же такое между ними могло произойти. Когда рабочий вариант контракта был готов, Мартин Вангер начал доливать всем коньяк. Хенрик, пользуясь паузой, склонился к Микаэлю и прошептал ему на ухо, что этот договор никаким образом не повлияет на их деловые отношения. Переговорщики решили, что объявят о своем союзе в тот день, когда Микаэль Блумквист в середине марта сядет в тюрьму. Тогда это произведет на масс-медиа максимальное впечатление. С точки зрения пиара, объединять эти два события было настолько нелепо, что неизбежно должно было озадачить недоброжелателей Микаэля и привлечь самое пристальное внимание к Хенрику Вангеру. На самом же деле, здесь была своя логика. Эти действия подчеркивали, что рано хоронить издательский дом «Миллениум» и что у журнала появляются новые покровители, готовые действовать. Да, предприятия концерна переживают не самые лучшие времена, но Вангеры по-прежнему обладают авторитетом и при необходимости могут атаковать. Условия контракта обсуждали с одной стороны Эрика, с другой — Хенрик и Мартин. Мнение Блумквиста никто не спрашивал. Поздно ночью Микаэль, уложив свою голову Эрике на грудь, заглянул ей в глаза. «И долго же вы с Хенриком обсуждали это соглашение?» — спросил он. «Примерно неделю», — ответила она и улыбнулась. «Кристер в курсе?» «Разумеется. Почему вы мне ничего не сказали? С какой стати я должна была обсуждать это с тобой? Ты отказался от поста ответственного редактора, бросил журнал и поселился в лесу». Микаэль задумался. «Так что, по-твоему, я заслужил, чтобы со мной обходились как с полным придурком?» «О, да», — многозначительно сказала она. «Значит, ты действительно на меня разозлилась». «Микаэль, я никогда не чувствовал себя настолько взбешенной, обманутой и брошенной, как в тот день, когда ты ушел из редакции. Никогда прежде я так не злилась на тебя». Она схватила его за волосы и сбросила его голову со своей груди. В воскресенье Эрика уехала. Микаэль был настолько зол на Хенрика Вангера, что встречаться с ним или с кем-нибудь другим из династии опасался. Он отправился в Хедестат и всю вторую половину дня гулял по городу. По дороге зашел в библиотеку и кондитерскую. А вечером отправился в кино и, наконец, посмотрел «Властелина колец». Раньше он этот фильм не видел, хотя премьера состоялась уже год назад. Микаэль вдруг подумал, что орки — гораздо более понятные и бесхитростные существа, чем люди. После кино он посетил Макдональдс в Хедестаде и вернулся на остров на последнем автобусе около полуночи. Дома заварил кофе, уселся за кухонный стол и достал папку. Он читал до 4 утра. В деле Харриет Вангер оставались некоторые загадки, которые по мере того, как Микаэль углублялся в документы, все больше завладевали его вниманием. Никаким неожиданным выводом он так и не пришел. Эти же загадки не давали покоя комиссару Густаву Моррелю на протяжении долгого времени, особенно на досуге. В последний год до исчезновения Харриет Вангер изменилась. Конечно, отчасти это могло объясняться сложностями тинейджерского возраста, так называемого переходного периода, через который проходят все. Харриет начала взрослеть, и все опрошенные, одноклассники, учителя, родные утверждали, что она стала более скрытной и замкнутой. Еще 2 года назад Харриет ничем не выделялась из среды своих сверстников и была милой и веселой барышней. Но теперь она начала отдаляться от своего окружения. В школе она по-прежнему общалась с друзьями, но, по словам одной из ее подруг, стала безразличной. Эта формулировка показалась довольно необычной, и Моррель записал ее и продолжал задавать вопросы. В частности, он разузнал, что Харриет перестала откровенничать, ее не интересовали сплетни и разные секреты. В детстве Харриет Вангер, как и все ее сверстники, посещала воскресную школу, по вечерам читала молитвы и прошла обряд конфирмации. В ее религиозной жизни не происходило никаких примечательных событий. Но в последний год она, похоже, стала глубоко верующей, читала Библию и регулярно ходила в церковь. Однако к местному пастору Отто Фальку, другу семьи Вангеров, она не обращалась, а ездила в Хедестат, в общину пятидесятников. Правда, интерес к ним Харриет проявляла недолго. Уже через 2 месяца она покинула эту общину и начала штудировать книги о католицизме. Что это было? Типичная религиозная одержимость, свойственная подросткам? Возможно. Но в семье Вангеров особой набожностью не отличался никто. И почему с Харриет произошли такие разительные перемены, так и осталось неясным. Конечно, девушка могла приблизиться к Богу из-за внезапной смерти ее отца, утонувшего год назад. Во всяком случае, Густав Моррель считал, что в жизни Харриет что-то произошло, что-то повлияло на нее, но что именно, ему так и не удалось установить. Как и Хенрик Вангер, Моррель очень подолгу беседовал с ее подругами, пытаясь найти кого-нибудь, кому Харриет могла доверять. Определенные надежды возлагались на Аниту Вангер, дочь Харальда Вангера. Она была на 2 года старше Харриет, провела лето 1966 года в Хедебю и считала, что они очень сблизились. Однако Анита тоже не смогла ничего прояснить. Они общались все лето, купались, гуляли, болтали о кинематографе, поп-музыке и литературе. Харриет часто сопровождала Аниту на уроки вождения. Однажды они стащили из дома бутылку вина и здорово надрались. Еще как-то раз несколько недель прожили одни на краю острова в хижине Готфрида, бревенчатом домике, который отец Харриет построил в 1950-е годы. О чем на самом деле думала Харриет, что она чувствовала, эти вопросы остались без ответа. Микаэль, однако, заметил одну нестыковку. Скрытной ее называли школьные друзья и некоторые родственники. А вот Анита Вангер отнюдь не считала подругу таковой. Блумквист решил как-нибудь при случае обсудить это с Хенриком. Особое внимание Морреля привлекла страничка из ежедневника Харриет Вангер. Тетради в эффектном переплете. Ее девушки подарили на Рождество за год до исчезновения. В нем она записывала планы на день, напоминания о встречах, даты контрольных работ в гимназии, домашние задания и прочее. В ежедневнике осталось много свободного места для более пространных записей, поскольку Харриет вела дневник крайне нерегулярно. В январе она решила стать настоящим хроникером. Записала, с кем встречалась на рождественские каникулы и прокомментировала некоторые фильмы, которые успела посмотреть. Но до окончания учебного года так и не записала ничего личного. А потом, судя по некоторым записям, можно было сделать вывод, что в этот период Харриет серьезно увлеклась каким-то юношей, чье имя не упомянула.